Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Драматическое снижение индексов на российском финансовом рынке. Чем это обернется для экономики страны и курса рубля? Беспорядки в Великобритании охватывают новые и новые города. Почему полиция придерживается выжидательной тактики? Разногласия мешают партийному строительству. Почему из партии «Право и дело» выходят ее активисты? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На биржевых торгах в США во вторник отмечен рост. После вчерашнего резкого падения индекс Dow Jones вырос в первые часы торгов на 2%. Вчера было отмечено более чем 5% падение основных биржевых индексов. Это самое резкое снижение этого показателя с декабря 2008 года. Торги на мировых биржах отличались сегодня крайней нестабильностью. В Азии было отмечено новое снижение котировок. В Европе после первоначального резкого падения произошел некоторый подъем. Также реагировали и российские рынки. Российские индексы при открытии торгов упали более чем на 5%, однако потом восстановили свои позиции. Рубль по отношению к доллару подешевел сразу на 90 копеек. Наблюдатели не исключают, что в случае новой рецессии российская экономика может пострадать больше других. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Торги на российском рынке акций сегодня характеризовались высокой степенью волатильности, то есть изменчивостью цен. Упав на открытии глубоко вниз, ведущие индексы затем начали возвращаться к уровням закрытия накануне. Московской межбанковской валютной бирже даже удалось на короткое время выйти в плюс, а индексу российской товарно-сырьевой биржи вернуться выше 1600 пунктов. Однако стабильность так и не наступила. Со следующей волной продаж индексы вновь упали. Торги проходили при крайне негативном внешнем фоне, спаде на мировых биржах и снижении цен на нефть. Российская валюта сегодня продолжила падение. Центральный банк России продолжил политику гибкого курса рубля и не стал проводить масштабных валютных интервенций для ограничения роста доллара. Профессор, доктор экономических наук, председатель экспертного совета «Опора России» Никита Кричевский уверен, что падение фондовых рынков Россию пугать не должно.
России должно быть абсолютно все равно, что происходит на фондовом рынке, потому что российские фондовые активы составляют менее 2% от активов мирового фондового рынка. Величина статистически незначимая и не оказывающая сколь-нибудь существенное влияние на состояние российской экономики. Россию и россиян должно волновать то, что происходит на рынке нефтяных фьючерсов, а вот там ситуация весьма-весьма тревожная. Бюджет на этот год последней редакции сверстан, исходя из $105 за баррель. Сейчас же, по последним котировкам, нефть стоит $101. Иными словами, мы сталкиваемся с опасностью увеличения дефицита федерального бюджета и, как следствие, дополнительных мер по минимизации этого роста. А дополнительные меры могут быть следующими, достаточно простыми. Во-первых, это плавная девальвация рубля, то, что мы наблюдаем и будем наблюдать в ближайшие дни. Во-вторых, это повышение налогов, но это процесс не быстрый, это возможно только со следующего года. И, наконец, это увеличение внутренних и внешних заимствований. Именно по первому и по третьему пути, за исключением повышения налогов, сегодня идет российское правительство. Проблема в том, что $105 за баррель – цена несопоставимая с реалиями современного нефтяного рынка, который превратился в точно такой же спекулятивный фондовый рынок, стал его частью, как и классический фондовый рынок, потому что нефтяные фьючерсы – это ценные бумаги, которые покупаются в надежде на то, что в ближайшее время они будут расти. Надежда идет на то, что за счет дополнительной стоимости этих ценных бумаг можно будет получить прибыль.
Вероятность нового мирового финансового кризиса очень велика, отмечают эксперты. Готова ли к нему Россия? На эту тему рассуждает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но мы и в прошлый раз не были особенно готовы к тому, что в активной фазе началось осенью 2008 года. Долгое время, как известно, говорили, что все это России не касается. И, кстати, уже вот в эти дни тоже начинаем говорить, что это там где-то, нас-то это не коснется. К вот этой возможной второй волне мы гораздо меньше готовы, потому что когда завышены социальные обязательства у государства, к когда, безусловно, буду стараться выполнять эти обязательства, здесь еще специфика выборного периода, то вообще это кризисный период трудно проходить. Менее готовы мы, потому что нету того резервного фонда в том объеме, который был. Напомню, к весне 2009 года он составлял 4,9 триллиона рублей. Сейчас, к середине этого года, менее 1 триллиона, уж совсем точно 750 миллиардов рублей. То есть резервный фонд у нас сейчас сократился в 6,5 раз. Нету, грубо говоря, загашника. Надо перестать заявлять о том, что у нас все спокойно. Если говорить конкретно о политике, допустим, денежно-кредитной, надо менять модель экономики. У нас по итогам первого квартала 2011 года объем финансовых вложений превзошел, а это прежде всего вложения в акции, депозиты и так далее, объем инвестиций в основной капитал более чем в 12 раз. Кстати, еще одно лишнее доказательство того, что мы менее готовы, что у нас эта спекулятивная модель экономики только усилилась.
О том, какие инструменты должно использовать руководство государства для минимизации последствий кризиса, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
В прошлый раз стандартно не только Россия, но и другие страны использовали замещение, сокращение внешнего спроса и отчасти внутреннего спроса государственным спросом, то есть попросту тратили деньги вместо граждан, вместо иностранных государств, поддерживая деятельность наших компаний. Мне кажется, что нам имело бы смысл в этот раз, в отличие от прошлого, пытаться не просто минимизировать последствия кризиса, а извлечь что-то полезное из этого кризиса, то есть позволить кризису очистить экономику от нежизнеспособных предприятий, которых у нас достаточно много и которые часто искусственно поддерживаются на плаву.
Отметил руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему молодежные волнения, подобные разгоревшимся в Англии, происходят все чаще? Об этом спорят лондонский журналист Ефим Барбан, а также африканист и англовед Аполлон Давидсон.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги 9 августа, вторника, и при подведении этих итогов невозможно не говорить о ситуации в Великобритании. В Лондоне умер сегодня 26-летний житель района Кройдон, раненый в ходе массовых волнений, которые уже несколько дней продолжаются в британской столице. Это первая жертва беспорядков, перекинувшихся в последние сутки на другие города страны, в частности, Манчестер и Ливерпуль. Подожжены десятки зданий, ограблены магазины, уничтожены сотни автомашин. Полиция арестовала по меньшей мере 450 участников беспорядков, и, судя по той информации, которую мы получаем, к концу дня, по крайней мере, в нескольких районах Лондона сохраняется очень напряженная обстановка. Сейчас в прямом эфире программы корреспондент «Радио Свобода» в столице Великобритании Наталья Голицына. Наталья, давайте сначала о вашей безопасности. Где вы живете и есть ли у вас там опасения за то, что могут что-нибудь разбить или расколотить?
Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, вчера перед сном я поймала себя на мысли о том, что надо бы закрыть окна, которые обычно остаются открытыми. А закрыть их пришлось после известий о начале грабежей и беспорядков в районе Чок-Фам. Это на северо-западе Лондона и совсем недалеко от моего дома. Конечно, возникло ощущение опасности. Надо сказать, что за прошедшие дни это чувство разделяют миллионы жителей Лондона, которые увидели по телевидению или испытали прямо на себе беспрецедентные за последние десятилетия грабежи и акты вандализма. Некоторые районы, подвергшиеся нападению мобильных банд, напоминают сейчас зоны военных действий. Кстати, сегодня их посетили и Дэвид Кэмерон, и мэр Лондона Борис Джонсон. И вот о том, что произошло ночью, напоминают все еще дымящиеся остовы обгоревших домов и улицы, которые прямо вымощены битым стеклом. На экранах телевизоров слышишь и видишь рассказы людей, чьи дома и квартиры были сожжены этими подростками в капюшонах и предусмотрительно закрывающих лица шарфами или масками. когда разграбили и сожгли магазин электронных товаров в Уловиче, 26 семей, чьи квартиры находились над магазином, потеряли в одну ночь все свое имущество и жилье. А владелец сожженного дотла огромного мебельного магазина в Кройдоне беспомощно наблюдал за тем, как сгорает магазин, которым его семья владела с середины 19 века. Полиция и пожарные прибыли на место только через час. Журналист телевидения BBC два часа наблюдал за тем, как беснующиеся подростки безнаказанно грабят универмаг Дебенемс. Полиция подоспела лишь через два часа и практически ничего не сделала, чтобы остановить грабежи.
Наталья, я вот наблюдал по телевизору одну такую сцену, когда два молодых человека долбили битами стекло витринное, и это продолжалось довольно долго. Совсем неподалеку стояли несколько полицейских и не вмешивались. И я знаю, что многие сейчас критикуют британскую полицию за медлительность, за то, что не проявляют агрессивности по отношению к нападающим. Чем объясняется такая тактика?
Андрей, тактика полиции, конечно же, вызывает сейчас все осуждение и раздражение. Ее действия часто ограничивались на протяжении этих последних трех ночей попытками мирного вытеснения беснующихся хулиганов, сотни которых, благодаря высокой мобильности, они использовали автомобили и велосипеды, быстро оказывались на других улицах или в других районах, и все там начиналось заново, грабежи, вандализм и поджоги. А британская полиция была экипирована лишь щитами и шлемами. У нее не было ни водометов, ни резиновых пуль, никакого наступательного оружия для разгона грабителей, которые вот благодаря этому безнаказанно забрасывали полицию камнями, бутылками с зажигательной смесью и даже пытались вступать с ними в единоборство, орудуя арматурой и палками. Британская полиция, пожалуй, единственная в мире не вооружена. Полицейские здесь не носят оружие. И вот сейчас раздаются голоса, призывающие к тому, чтобы использовать армию в борьбе с беспорядками и даже введение комендантского часа. Пока же министр внутренних дел Тереза Мэй отвергает эти требования, и она даже отклонила использование водометов, которые британская полиция успешно использовала в свое время в Северной Ирландии. С другой стороны, у полиции связаны руки, это очень важно. Как рассказал сегодня один из бывших сотрудников лондонской полиции, лица, руководившие действиями полиции на улицах Лондона, вынуждены были отдавать приказы с оглядкой на сидевших рядом с ними с одной стороны юристов, а с другой стороны правозащитников и социологов, твердивших, что в случае жестокости или ошибки со стороны полицейских ситуация может обостриться еще больше. Если, к примеру, полицейская собака, а часть полицейских были со служебными собаками, не дай бог укусит вандала или какой-нибудь грабитель получит ранение, это может вызвать еще большую вспышку насилия.
Спасибо. Да, Наталья, спасибо. Время наше истекает, к сожалению, в эфире. Я обобщу немножко еще политическую информацию, которая поступила к этому часу. Напомню, что в прямом эфире программы была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Британцы организовали в интернете кампанию по уборке разгромленных районов Лондона, Ливерпуля и Бирмингема. В рамках этой кампании по подведению чистоты и порядка распространяется информация о возможных новых целях погромщиков, чтобы не подвергать добровольцев опасности. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и мэр Лондона Борис Джонсон досрочно вернулись из отпусков в связи с чрезвычайной ситуацией. Сегодня Кэмерон выступил с жесткими довольно заявлениями. 9 августа должно пройти экстренное заседание британского парламента в связи с погромами в столице страны и других городах. Однако большинство экспертов считают, что не избежать серьезных политических последствий Британии. В частности, об этом корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова расспросила международного обозревателя нашего радио Кирилла Кобрина.
события стали большим разочарованием для экспертов и политиков самой разной ориентации. Прежде всего, конечно, заволновались в предвкушении фактического подтверждения своих теорий. Это правые и противники мультикультурализма. Они стали говорить, что вот очередные расовые беспорядки, вот иммигранты, вот живут в гетто, вот они бунтуют. Но это довольно быстро заблуждение развеялось, потому что все районы, где это происходит, они на самом деле мультиэтнические. Первые же записи и то, что показывают камеры, и то, что снимают люди на свои мобильники, показывают, что этнический состав совершенно разнообразный. То есть речь идет не о расовых беспорядках, это не Брикстон начала 80-х годов и не другие подобного рода вещи, это тяжелейшая социальная проблема. Это, условно говоря, ситуация даже не классовой борьбы, а это еще одно расстройство, только теперь для левых, которые все как бы через классовую борьбу пропускают, а это борьба восстания, это мародерство, которое устроили бедные против, ну, условно говоря, богатых.
Как сказываются беспорядки в Великобритании на политической ситуации в стране?
Если говорить о среднесрочной и долгосрочной политической перспективе, то, безусловно, перед нами проявление довольно серьезного социального и политического кризиса в этой стране. Только сейчас, на третий день, из отпуска приехал Дэвид Кэмерон, только вчера всемогущий мэр Лондона Борис Джонсон вернулся, министр внутренних дел Тереза Мэй тоже вот только что вернулась. Это очень замедленная реакция. Это, конечно, тяжелый удар по консервативной политике сокращения. Ровно год назад, в сентябре 2010 года, когда британское консервативное правительство приняло программу сокращений, это сокращение коснулись полиции. И Терезу Мэй спросили, повлияет ли вот эти сокращения на способность полиции противостоять массовым беспорядкам. Она сказала, что это нонсенс. От количества полицейских не зависит. Совершенно мы будем эффективно с этим справляться. Ну и, наконец, в долгосрочной перспективе, конечно, перед нами кризис социальной модели, социальной политики в отношении собственного населения. Это не кризис миграционной политики. Многие из тех, кто участвует, даже чернокожие, в этих беспорядках, это британцы, знаете ли, во втором-третьем поколении. Речь идет о том, что в стране огромные прослойки людей, которые живут на пособии, которые из поколения в поколение находятся в ситуации, то, что социологи называют культура бедности, которых нет совершенно или отсутствуют серьезные возможности для того, чтобы воспользоваться социальными лифтами. Это провал системы образования и многое-многое другое. Вот об этом британским политикам стоит подумать.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Чем обусловлены особенности поведения подростковой толпы? Отличается ли британская толпа подростков от французской или российской? Корректно ли сравнивать беспорядки в Лондоне и погромы, которые несколько лет назад учинила молодежь из пригородов Парижа в столице Франции? Эти вопросы я задал московскому психологу Ольге Маховской.
Британские подростки всегда были на особом счету у экспертов, психологов, специалистов по развитию. Это самые проблемные подростки в Европе, потому что опросы периодически показывают, что среди британских подростков, особенно девушек, как это ни странно, очень распространен алкоголизм. Его уровень 5 раз превышает, например, уровень алкоголизма среди подростков в Швейцарии. Использование наркотиков, особенно легких, марихуаны. Более половины подростков пробовали марихуану или систематически ее употребляют. И все это говорит о том, что есть подростковая проблема в Британии сама по себе, она не связана с социально-экономическим положением мигрантов, как это во Франции было. Хотя внешне, конечно, погромы подростковые, они один на другой похожи. Если бы эти погромы, не приди Господь, происходили в России, то все равно одни и те же механизмы действуют. Это эффекты заражения, это немотивированность и особая агрессивность, быстрое распространение из-за того, что все-таки сегодня еще и связь поддерживает все эти бесчинства. Но по своей мотивации это все-таки скорее педагогически, психологически запущенная толпа. Это проблема беспризорности и незанятости. Ведь обратите внимание, что это летние беспорядки. Беспорядки в Британии среди подростков носят как раз сезонный характер. Интересно, что накануне Дня Святого Валентина в этом году, в начале февраля, был принят закон о борьбе с преступностью среди молодежи именно в Британии. А поскольку, в общем, в случае вандализма достаточно. Были разработаны особые меры, которые рекомендовались полицейским при работе. Ну, например, в качестве наказания за мелкое хулиганство отбирать гаджеты или запрещать появляться подросткам в тех или иных районах. Родители при этом не привлекались. Вообще связи между родителями и детьми в Британии довольно слабые. И социальные связи самих родителей родителей, это не отличается интенсивностью, это такой, ну, особый британский образ жизни, независимый и индивидуальный.
Откуда берется такой высокий уровень агрессии? Почему эта толпа невероятно агрессивна?
Подростки агрессивны вообще, потому что это особенность их этапа взросления. Все-таки это бурный гормональный рост, хорошее питание, при этом непонятно, куда девать эту энергию. Подростковая толпа, она во многом похожа на толпу болельщиков, которые входят в особое состояние заражения, возбуждения. Требуется время, чтобы это возбуждение спало. Подростку даже самому очень трудно справиться со своим возбуждением. Да? Когда он идет в разнос, то, в общем-то, он останавливается только тогда, когда он устает.
Есть какая-то смысловая нагрузка у хаотичных действий толпы? Понятно, это грабеж, очевидно, это вот энергетическая разрядка собственная. Что-то еще есть?
Да, в том-то и дело, что агрессия нецеленаправленна. И темпы очень трудно предсказать, потому что это происходит стихийно и хаотически. У них нет каких-то специальных целей. Это не организованная преступность. В этом сложность работы с ней, потому что с организованной понятно, как работать. Поскольку подростки узнают о том, что происходит бесчинство везде, то, в общем-то, им тоже хочется повторить. Это как праздник непослушания по всей Англии. Он может точно так внезапно закончиться. Я посмотрела по сводкам, там участвуют ведь подростки 10-12 лет. Говорить о каких-то планах того, что ограбить и пополнить свой небольшой материальный ресурс каким-нибудь тем же гаджетом или карманными деньгами, просто хорошо повеселиться, не думая о последствиях.
Судя по тому, что мы видим по телевидению, полиция ведет себя не слишком агрессивно, скорее выжидательная тактика. Это психологически оправдано или нет?
Это психологически оправдано, потому что раздражать их – это значит только повышать уровень возбуждения. Тут нужно действовать планомерно, спокойно. Договариваться с такой толпой не удастся, она не в том состоянии. Массовые аресты, наверное, единственный способ, чтобы быстро остановить массовые беспорядки. Но, наверное, нужно работать с родителями. Может где-то вводить комендантский час, если есть такие опасения, ну, как временную меру. Я думаю, что у нас бы действовали более решительно и активно.
Внезапно это все начинается по случайному, хотя трагическому поводу, в данном случае это смерть одного из лидеров такого молодежного комьюнити, и все это также без причины, что называется, заканчивается. Почему заканчивается? Просто разряжаются батарейки агрессивности, это и все, или надоедает просто заниматься погромами?
Все-таки подростки сталкиваются со следствием, никто не хочет сидеть в тюрьме. Вступает усталость от агрессии. Надоедает проводить время таким образом. Подростки ссорятся друг с другом. Поскольку это связано все-таки и сопровождается алкоголизацией и приемом наркотиков, то просто организмы устают. Вот. Но рассчитывать на это, конечно, не приходится. Там меры нужно принимать.
Московский психолог Ольга Маховская о специфике поведения британской подростковой толпы. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 августа. И вот главная тема второй половины этого часа – разногласия мешают партийному строительству. Почему из партии «Право и дело» выходят ее активисты в разных городах России? Белоруссия начат сбор подписей за освобождение правозащитника Олеся Беляцкого. Удастся ли добиться его освобождения? В Чехии экологи протестуют против вырубки деревьев в национальном заповеднике Шумава. Программу продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юлию Тимошенко защитят родные и Единый комитет.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Остальский о беспорядках в Лондоне.
В блогах Свободы.
Спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов о фальшивой жемчужине.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне сегодня умер 26-летний житель района Кройдон, раненый в ходе массовых волнений, которые несколько дней продолжаются в британской столице. Это первая жертва беспорядков, перекинувшихся в последние сутки на другие города страны, в частности, Манчестер и Ливерпуль. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисково-спасательная операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли, сообщают представители МЧС и Росавиации. В Москве сегодня остановлены строительные работы в Большом Казихинском переулке, где возник конфликт между застройщиком и представителями общественности. Гражданские активисты выступают против сноса исторического здания в Большом Казихинском переулке. Москве суд отказался рассматривать иск правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как сообщает Интерфакс, в заявлении Карпов требовал от правозащитников, в том числе от главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, опровергнуть информацию о его причастности к хищению бюджетных средств в ходе расследования. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которую судят по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. Накануне Печерский суд отказался изменить Тимошенко меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. В Сирии правительственные войска сегодня вошли в два города Бениш у границы с Турцией и Дер-Арзор в восточной части страны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 9 августа. В Белоруссии начат сбор подписей за освобождение руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого. Правозащитник задержан 4 августа на основании сведений о банковских счетах, переданных белорусской стороне Министерством юстиции Литвы. Комитет госконтроля Беларуси обвиняет Беляцкого в укрывательстве доходов в особо крупных размерах. Международный комитет Сейма Литвы созвал заседание по ситуации вокруг Беляцкого, на котором выступила журналист из Белоруссии Наталья Радина. 4 августа она попросила в Литве политического убежища. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правозащитники Центра правовой помощи «Весна» объявили сбор подписей под поручительством об освобождении Олеся Беляцкого. Свои подписи уже поставили многие известные в стране люди, в том числе фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках. Экс-кандидат президента Владимир Некляев, активист его предвыборного штаба Александр Федута, а также председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, руководитель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина и многие другие. Олесь Беляцкий подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Поводом для ареста стали сведения о счетах 400 белорусских граждан, в том числе Беляцкого, переданные Министерством юстиции Литвы официальному Минску. Коллеги Беляцкого говорят, что подобное решение дорого обойдется всему демократическому сообществу Белоруссии, которое не имеет возможности легально работать на родине, говорит руководитель Центра правовой трансформации Елена Танкачева.
Состав преступления, которое на сегодняшний день инкриминируется, достаточно сложный для разговора с обществом. Государственная пропагандистская машина будет формировать мнение о вот такой вот недобросовестности, в том числе правозащитников. Ну, наверное, обществу придется поразмыслить, почему правозащитные организации имеют затруднения и практически не имеют возможности легально и открыто работать на территории Республики Беларусь. А в такой ситуации находятся абсолютно все правозащитные организации, которые именно так и работают в Республике Беларусь.
О том, что преследование правозащитников является ударом для всех оппонентов власти в Беларуси, говорила 9 августа на внеочередном заседании Комитета по международным отношениям Литовского Сейма редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Она рассказала, что именно правозащитный центр «Весна» под руководством Олеся Беляцкого помог ей пережить полуторамесячный арест в изоляторе КГБ. «Весна» оплатила услуги адвокатов, родителям были переданы деньги на приобретение продуктов для передач в тюрьму. Наталья Радина – одна из фигурантов дела о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Была переведена под домашний арест в город Кобрин, однако после вызова на допрос в КГБ не стала ждать развития событий и сначала сбежала в Россию, а потом через Нидерланды перебралась в Вильнюс, где зарегистрирован сайт «Хартия-97». 4 августа попросила политического убежища в Литве. Сегодня литовский МИД призвал соответствующие государственные инстанции как можно скорее предоставить Радиной политубежище. Власти Беларуси пока никак не отреагировали на первое публичное появление журналистки после 4 месяцев ее молчания. Однако возобновляют отложенные дела других участников оппозиционной акции 19 декабря. В частности, в отношении лидера Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько возобновлено расследование по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске. Лебедько, задержанный в ночь на 20 декабря во время президентской кампании был доверенным лицом кандидата в президенты Ярослава Романчука и провел в изоляторе КГБ более 3 месяцев. Сам Анатолий Лебедько рассказал, что узнал о возобновлении дела из письма за подписью начальника следственного управления города Минска. Однако ни мотивы, ни причины при этом не указываются. Поэтому, как считает Лебедько, новый поворот имеет не правовую, а политическую подоплеку. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Белоруссии Наталья Радина находилась под домашним арестом без права перемещения по стране. До этого она, как и десятки других активистов оппозиции, провела несколько недель в тюрьме по обвинениям в организации несанкционированных акций протеста. С Натальей Радиной беседует обозреватель Радио Свободы Юрий Дракохруст.
30 марта я выехала из Кобрина на допрос в Минск, куда меня вызвали следователи КГБ. Сошла поезд на станции Лунинец, это было в час ночи, и самая длительная остановка поезда. Там меня встречали мои друзья, я села в машину и выехала с территории Беларуси. 1 апреля я уже была в Москве и занялась оформлением документов, потому что самая большая проблема была то, что у меня не было паспорта. Поэтому отсюда такой маршрут. Кроме как в Россию, выехать я никуда не могла. Для того, чтобы легально покинуть территорию России, мне необходимы были документы. Я обратилась в управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, прошла все формальные процедуры, поскольку мое дело было хорошо документировано, то оно было рассмотрено в приоритетном порядке. Огромную помощь мне была оказана со стороны Комитета гражданское содействие, члена Совета по правам человека при президенте России от Светланы Ганушкиной. А также мне помогали организации Freedom House, Международная амнистия, отдельные политики, правозащитники, ну и, конечно же, мои друзья.
Наталья, а почему вы не остались в России?
Я благодарна российским властям за то, что они меня не выдали Беларуси, но на сегодняшний момент, конечно же, существует опасность работы в России, хотя бы из тех соображений, что белорусские спецслужбы все-таки чувствуют там себя достаточно вольготно. В безопасности там, конечно, себя никогда не можешь чувствовать. Я старалась соблюдать все правила предосторожности, не появляться в публичных местах, не звонила из Москвы никому, не могла общаться со своими коллегами, с друзьями из Беларуси.
А насколько безопасная в этом смысле Литва? Недавно в Беларуси был арестован правозащитник Олесь Беляцкий, и выяснилось, что данные о его банковских счетах в Литве литовские власти передали белорусским.
Есть опасения, есть определенное разочарование, и все это началось гораздо раньше с отношения президента Литвы Дали Грибаускайте к режиму Лукашенко. Сейчас, конечно, вот этот вопиющий случай с Олесем Беляцким. Я приехала в Литву, поскольку мне функциональнее работать непосредственно из Вильнюса. Здесь находится редакция сайта Харти-97. Все сотрудники, которые смогли избежать ареста 19 декабря, смогли перебраться в Вильнюс. Работать дистанционно с коллективом мне тяжело, поэтому мне пришлось уехать из Голландии. Я работала так дистанционно из Кобрина, когда была в ссылке, из Москвы. Но, наконец, была рада воссоединиться со своим коллективом. Кроме того, что я не чувствую такую оторванность от своей родины, потому что психологически очень тяжело находиться далеко от своей страны, от своих соотечественников. Вильнюс все-таки город, в котором очень много белорусов, очень много белорусского. Очень многие сюда приезжают, и здесь просто удобнее работать журналистом и действительно как полноценно выполнять функции редактора. После признания меня беженцем по линии ООН, первая страна, которая оказала мне международную поддержку, была Голландия. Дело в том, что ВКБ ООН не работает с Литвой, поскольку в Литве нет программы переселения. И мне пришлось вылететь вначале в Амстердам. После этого я приехала в Литву и попросила политическое убежище здесь. То есть, в принципе, я отказалась от более комфортного варианта, поскольку Голландия уже предоставила мне политическое убежище, я должна была получать вид на жительство. Но я приехала в Литву, и сейчас начинаю все процедуры заново. Ну, конечно, мы будем работать, мы будем продолжать развивать сайт. Основная перспектива – вернуться как можно скорее в Беларусь. Потому что только этим, только этой надеждой, собственно, я сегодня и живу.
Говорила активист белорусской оппозиции Наталья Радина.
Алфавит инакомыслия. Анна Баркова. Человек и поэт трагической судьбы. Она трижды была заключенной советских лагерей, дважды при Сталине и один раз при Хрущеве. Но ничто не сломило ее поэтической воли и поразительного по силе духа. Стихи ее страшные. Алфавит инакомыслия. Анна Баркова. Сегодня во вторник в 23 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 августа. Российская политическая хроника. Сразу в нескольких городах страны демонтированы баннеры с изображением Михаила Прохорова, лидера партии «Правое дело». Сразу несколько региональных отделений этой партии заявили о своем выходе из возглавляемой Прохоровым организации. Что происходит с политическим проектом, который многие аналитики называли кремлевским? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По данным Центра избиркома, во втором квартале этого года наибольший рост финансовых поступлений среди всех политических партий отмечен в «Правом деле». Партия Михаила Прохорова стала в 8 раз богаче. Если за первые 3 месяца в партию поступило 3 миллиона 45 тысяч рублей, то по итогам второго квартала 24 миллиона 339 тысяч 300 рублей. Партия «Правое дело» претендует и на звание рекордсмена по предвыборным скандалам. В Новосибирске и Екатеринбурге демонтировали баннеры с портретом Михаила Прохорова. В Кемерове и Нижнем Новгороде неизвестные портили рекламные щиты партии или занавешивали их тканью. Из партии «Правое дело» выходят едва ли не в полном составе региональные отделения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Камчатке Ярослав Мельник.
Руководство Камчатского отделения «Правого дела» в полном составе покинуло партию. О сложении своих полномочий, в частности, заявили глава представительства на Камчатке Евгений Репик, его заместитель Александр Иванов и некоторые члены политсовета. В общей сложности около 10 человек. На своей пресс-конференции в Петропавловске-Камчатском теперь уже бывшие партийцы сказали, что «Правое дело» не защищает интересы бизнеса и у этой политической силы нет перспектив. Вот в частности, что заявил ушедший с должности заместитель главы регионального отделения Александр Иванов.
России опять не повезло. У нас на сегодняшний момент отсутствует правая партия. «Правое дело» не является носителем праволиберальной идеологии, потому что оно не защищает в должной мере интересы бизнеса. И то, что происходит сейчас на фоне прихода нового лидера. Последний пример, когда в Санкт-Петербурге исключили из списков «Правого дела» 1340 человек, только для того, чтобы пришла к власти в партии та группа лиц, которая угодна лидеру партии. Мы приняли решение выйти из «Правого дела», потому что не видим для себя дальнейшей возможности политической работы.
В Камчатском отделении «Правого дела» числятся около 300 человек. По словам уходящего руководства, некоторые намерены последовать за ними. На пресс-конференции политики заявили, что, скорее всего, присоединятся к Народному фронту «Единой России».
О скандале в Камчатском региональном отделении партии «Правое дело» рассказал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. Михаила Прохорова благословил на лидерство в «Правом деле» президент Дмитрий Медведев. И многие наблюдатели убеждены, что перед нами очередной кремлевский проект. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский приводит аргументы в пользу этой версии.
«Правое дело» — это лично карманная партия Владислава Суркова, созданная, в общем, им в связи с тем, что людей Суркова не слишком пускают в «Единую Россию». Тех, кого бы Сурков хотел засунуть в «Единую Россию» на какое-то хорошее место, их вот не дают ему включить. Поэтому он, собственно, и создал «Правое дело», чтобы продвигать своих людей. В частности, есть такой Алексей Майоров, который в 90-е годы работал с Сурковым в Минотепе в Альфа-Банке в одном отделе, а в 2007-м Сурков его включил в ЛДПР, в 2008-м в «Правое дело», и Майоров там руководил в «Правом деле» все эти годы региональными избирательными кампаниями, как секретарь Федерального политсовета. И вот в 2011 году этот же Алексей Майоров выдвинут «Единой России» уже в сельсовет Калмыкии и, естественно, тут же из этого сельсовета буквально через несколько дней стал сенатором от Калмыкии. Вот таких примеров в «Правом деле» немало. Есть такой Андрей Дунаев, личный адвокат Радия Хабирова, замначальник управления внутренней политики, курируемого Сурковым. Андрей Дунаев возглавляет исполком «Правого дела», то есть фактически контролирует всю реальную деятельность «Правого дела». Сейчас появился еще один интересный персонаж, опять же поставленный Сурковым, это Рифат Шайхутдинов, который в двух созывах Государственной Думы был депутатом от ЛДПР и сейчас остается членом фракции ЛДПР. И этот член фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов одновременно возглавляет избирательный штаб «Правого дела». Кроме того, собственно, Шайхутдинов и депутатом-то стал именно тогда, когда ему стало грозить уголовное дело по выводу активов из предприятия государственного, которое возглавлял Шайхутдинов, главное агентство воздушных сообщений. Конечно, когда такие люди интересные попадают в «Правое дело», которые не имеют отношения ни к либерализму, ни к демократии.
Отмечает политолог Михаил Тульский. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
вторую неделю в национальном заповеднике Шумава продолжается протест чешских экологов против вырубки леса, начавшийся в связи с нашествием короеда. Это вызвало широкую дискуссию о статусе природных парков в Чехии, методах борьбы с вредителями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Почти каждый выпуск новостей не обходится в Чехии без прикованных к соснам экологов. Так им удается противостоять дровосекам, начавшим вырубку леса в национальном заповеднике Шумава на западе Чехии. Не раз их выводила из леса полиция, но они возвращались снова. Чего хотят таким образом добиться чешские экологи и присоединившиеся к ним немецкие активисты, рассказала Барбара Ганжлова из неправительственной организации «Движение Радуга», которая и организовала протесты.
Мы требуем сразу нескольких вещей. Во-первых, чтобы прекратилась заготовка древесины в районе, где ранее была запрещена вырубка. Далее, чтобы любое вмешательство в экосистему национального парка Шумава регулировалось законами и опиралось на мнение ученых и специалистов, чтобы началась общественная дискуссия о статусе заповедника и увеличение количества зон, где запрещена любая деятельность человека.
По словам Ганжеловой, в Шумаве ныне находится около 30 экологов. О том, что действия администрации заповедника могут быть незаконными, написала на днях и чешская хельсинская группа, которая осудила слишком агрессивные действия полицейских. В обнародованном группой документе говорится, что, цитирую, «для вырубки леса в таком объеме требуется получить отдельное разрешение, так как речь идет об охраняемой территории. Такое разрешение пока выдано не было, поэтому действия полиции можно назвать спорными». С этим выводом не согласны жители населенных пунктов по соседству с заповедником. При помощи тракторов они накануне перегородили активистам проезд в лес, чтобы протесты не могли продолжаться. Согласно недавно проведенному опросу общественного мнения, 68% чехов считают, что лес самостоятельно не может справиться с жуком-вредителем, и только чуть более 17% опрошенных поддерживают протесты экологов в Шумаве. Большинство выступает за вырубку старых деревьев и искусственную посадку новых. По данным администрации национального заповедника Шумава, планируется срубить около 3000 деревьев в 12 местах. В этом году впервые деревья начали рубить в зонах, где ранее было запрещено любое вмешательство человека. В интервью чешскому телевидению директор национального заповедника Шумава Ян Страски сказал.
Мы пытаемся выиграть время и выполнить поставленную задачу еще до того, как начнется вылет жуков. В Шумаве растет почти 1 000 000 деревьев, а потому все равно, срубим ли мы 3 или 5 тысяч. Меня удивляет такой интерес к вырубке журналистов и политиков. Нечего им там делать. Любые визиты создают атмосферу футбольного матча, во время которого одна половина зрителей болеет за одну команду, а вторая за другую. Необходимо понимать, что нынешние действия связаны с борьбой против короеда. Это не столкновение одной точки зрения с другой. Этими действиями мы не пытаемся ни сохранить, ни уничтожить Шумавский парк. Речь идет о небольшой акции в рамках решения довольно широкой проблемы, связанной с уничтожением вредителя.
Профессор факультета лесоводства и деревообработки Чешского земледельческого университета в Праге Вильям Подражский с методами администрации заповедника не согласен.
Короед – естественный обитатель еловых экосистем. В природных экосистемах такого типа, в Альпах, в Карпатах, в скандинавских лесах, на Аляске, можно наблюдать, что 20-30% самых старых многолетних деревьев – это сухие стволы. В этом виноват короед и другие насекомые-вредители. Короед нападает лишь на старые деревья, 80 лет и старше. При этом в лесах, которые появились естественным образом, растут деревья разного возраста. Старые отмирают, новые остаются. А вот в так называемых культурных лесах, то есть посаженных непосредственно лесниками, уничтожение короедом лесопосадки возможно из-за того, что речь идет о деревьях одного возраста. Тем не менее, в данном случае говорится, что рубить деревья начали в зонах, которые находились под особой охраной. А это значит, что там не идет речь о лесопосадках, а о естественным образом возникшем лесе. И в данном случае мне непонятно, зачем решили прибегнуть к такому бессмысленному методу.
Вы, насколько я понимаю, считаете, что лес сможет справиться с вредителем без вмешательства человека?
Конечно, речь идет о естественном процессе, целью которого является возникновение деревьев разного возраста. Я могу привести пример подобного национального парка в Германии. Там около 30% деревьев уничтожил короед. Немецкие экологи, тем не менее, понимают значение национального заповедника как территории с естественным образом возникшей экосистемой, которую необходимо охранять.
В коммунистической Чехословакии территория нынешнего природного заповедника Шумава была особо охраняемой территорией. Здесь проходила граница железного занавеса, и благодаря этому сохранился участок так называемого первобытного девственного леса. Таких лесов в Европе осталось всего 3. В России, в республике Коми, Печора-Илочский заповедник, на границе Польши и Белоруссии – Беловежская пуща, а на границе Австрии, Германии и Чехии – заповедник Шумава. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Он возвращает нас к одной из главных тем программы. Обозреватели британских газет пытаются проанализировать причины и последствия массовых беспорядков на улицах Лондона. Рассказывает обозреватель Радио Свободы Игорь Померанцев.
Леволиберальные, либеральные и консервативные газеты по-разному анализируют ситуацию. Начнем с «Гардиан». Эта газета традиционно поддерживающая либористов, которые сейчас находятся в оппозиции. Не следует пренебрегать контекстом лондонских погромов. С тех пор, как к власти пришла коалиция Тори и либералов, бунтуют студенты, проходят массовые демонстрации, организованные профсоюзами, а теперь беспорядки перекинулись на улицы столицы. Всем этим событиям предшествовали правительственные акции, направленные на свертывание различных социальных программ. Правительство отдает себе отчет, что играет с огнем. Сегодняшние события – результат жестких мер экономии. В Великобритании 10% самых богатых людей живут в 100 раз лучше самых бедных, а социальная мобильность ниже, чем в других развитых странах мира. Газета «Индепендент» в своей редакционной статье пишет, какие уроки можно извлечь из нынешних событий. Все началось с убийства 29-летнего Марка Дагана полицией. Освещение полиции этого инцидента было неудовлетворительным. В районе Тоттенхэм местное население относится к полиции с недоверием. Еще полицию упрекают в пассивности во время грабежей и мародерства, но ей не так просто действовать, не перегибая палку. К плюсам можно отнести реакцию общин. Они безоговорочно осудили погромщиков. Конечно, проблема неравных экономических возможностей в наших городах – реальность, но связывать ее напрямую с взрывом насилия значит пойти по ложному следу. Прежде всего, необходимо изучить все факты. Отрывки из редакционной статьи газеты «Индепендент». «Массовые беспорядки. Люмпины наносят удар». Так озаглавлен комментарий в консервативной Daily Telegraph. Газета пишет. «Кажется, никто не удивлен. В течение нескольких дней, пока погромы, как эпидемия, распространялись на север и на юг, столица одной из самых просвещенных наций превратилась в антиутопию хаоса и жестокости в духе философа Гоббса. Нынешний бунт из самых мутных и при этом самых современных. Его участники напоминают молодежь арабской весны. Но в Лондоне молодые люди, включая 7-летних мальчиков, атакуют не деспотический режим, а либеральную демократию. Как это могло произойти?» Один из самых очевидных ответов – провал полиции. Доподлинно неизвестно, погибли Марк Даган в результате перестрелки. Напряженность усилилась из-за пренебрежения со стороны полиции семьей убитого. К этому можно добавить отсутствие полицейских в районах, где начались погромы. Эти районы превратились в неуправляемую ничейную землю государства-банкрота. Прежние беспорядки были следствием расизма, но сегодня в Тоттенхэме расизма нет. Китайцы, турки, африканцы работают и живут здесь рядом. Так что реальные причины скорее завуалированы. Не случайно бунты вспыхивают в Лондоне, как правило, на фоне глобального кризиса экономики. Финансовые обвалы и гуманитарные катастрофы носят циклический характер. Причем каждый последующий катаклизм глубже предыдущего. В нынешнюю эпоху затягивания поясов Великобритания больше не может позволить себе роскошный образ жизни, в том числе и утрату памяти. Заключает Daily Telegraph.
Обзор британской печати Игоря Померанцева. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Германии развернулась общественная дискуссия об отношениях человека и животных. Поводом послужило появление в баварских лесах одичавшей коровы, однажды едва не спровоцировавшей дорожно-транспортное происшествие. В мае нынешнего года корова по кличке Ивон убежала из фермерского хозяйства, расположенного в окрестностях баварского города Мюльдорф на Инне, сообщает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
Представители полиции заявляют, что животное, возможно, придется застрелить в интересах безопасности. Защитники окружающей среды категорически высказываются против такой меры и вспоминают случай 5-летней давности, когда в Баварских Альпах охотники по указанию властей застрелили дикого бурого медведя по кличке Бруно, пришедшего в Германию из Италии. Тогда, летом 2006-го, медведь Бруно навел страх на жителей баварского городка Кохель-Амзее. Медведь потрошил домашний скот, разорял пчелиные ульи и норы кроликов. Баварские власти распорядились убить Бруно, что вызвало протесты экологов из разных стран. В последние дни ведущие немецкие средства массовой информации проводят аналогию между событиями лета 2006 и историей, которая приключилась с коровой Ивон. В мае нынешнего года 6-летняя корова, которую хозяин намеревался отправить на убой, убежала в лес и вскоре одичала. Она быстро научилась прятаться в светлое время суток под деревьями. Однажды Ивон едва не столкнулась с полицейской машиной. С тех пор правоохранительные органы ведут интенсивные поиски коровы. Более 7 тысяч защитников природы, догадываясь о планах полиции застрелить животное, создали в социальной сети Facebook группу в защиту Ивон. Вот что пишет один из пользователей Facebook, обращаясь к правоохранительным органам. Вы пытаетесь установить в лесу изгородь, наняли ищеек, охотников, а все напрасно. А вот еще одно мнение, также адресованное полиции. Корова просто смеется, издевается над вами. Представители местной полиции никак не реагируют на критику и лишь заявляют, что сделают все возможное для восстановления безопасности на баварских дорогах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин. И сейчас в эфире Радио Свобода эксперт по вопросам охоты и лесных насаждений немецкого фонда диких животных Андреас Кинзер.
Я считаю, что коровы и вон, пусть даже одичавшие, не представляют для людей никакой серьезной угрозы. Для Ивон сейчас важно спокойно питаться травой. Нужно, чтобы люди просто оставили корову в покое и не преследовали. Поведение этой коровы может, конечно, спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Хотя вероятность подобных инцидентов и невелика, проблема все же существует. Ведь в Германии, в отличие от других стран, у автомобилистов нет опыта вождения в условиях, когда на дорогах может появляться крупный рогатый скот. Например, косули или небольшие дикие кабаны на немецких трассах – это привычное дело. А вот появление на автомагистрали такого большого животного, как корова, может, безусловно, спровоцировать аварию. Именно по этой причине нельзя исключать того, что работники полиции рано или поздно примут решение убить корову, если, конечно, не удастся ее схватить и вернуть хозяину. Немецкие средства массовой информации часто проводят аналогию между коровой Ивон и диким бурым медведем Бруно. Я считаю, что разница между двумя этими случаями просто колоссальная. Бруно, будучи и хищным животным, вел себя слишком смело, сам приближался к людям и поэтому представлял немалую опасность. Ивон – животное совершенно безопасное, домашнее, выросшее среди людей, хотя и несколько одичавшее. Бруно же вырос на свободе, и загнать его в клетку представляло задачей трудноразрешимой. А корову Ивон, возможно, удастся вернуть в фермерское хозяйство. Нынешняя история в очередной раз показывает, насколько велика сейчас роль интернет-технологий в общественных процессах. Группа защитников коровы Ивон в социальной сети Facebook состоит более чем из 7 тысяч человек. А что было бы 5 лет назад, если бы социальные сети в Германии были бы так же популярны, как сейчас? Наверняка тогда, в 2006 году, голоса в защиту медведя Бруно звучали бы куда громче, а его убийство вызвало бы, конечно, куда больше резонанс.
Впустим рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 августа работал корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин, был эксперт по вопросам охоты и лесных насаждений немецкого фонда диких животных Андреас Кинзер. В Германии развернулась общественная дискуссия об отношениях человека и животных. Вот так обстояли дела во вторник 9 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса.
Быстро и точно.
То, что я видел, это чистое насилие, чистое бессмысленное насилие. Это грабежи и вандализм.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 300 человек.
Три четверти списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми.
Решение покинуть Белоруссию созрело после того, как ее пригласили на допрос в Комитет госбезопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».